Доброго времени суток, наши дорогие слушатели. Вы находитесь на канале Promental.ru, и мы продолжаем серию подкастов, где разбираем мышление людей, которые обращаются к специалистам за какой-то помощью. И сегодня у нас в гостях Алексей Скоробогатов, консультирующий психолог, сексолог. Алексей, в двух словах, расскажите о себе, пожалуйста.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте все. Ну, как вы уже сказали, я психолог-сексолог. Я человек, который помогает людям разобраться с личными и интимными вопросами.
Алексей, а вот давайте немножко расширим понятие психолог-сексолог. Вот в основном, как думают люди, вот кто такой психолог-сексолог, и что под этим подразумеваете вы?
Ну, то, что думают люди, это отдельная тема. Потому что мифы вокруг моей профессии, профессия достаточно молодая, мифов очень много. Но психолог-сексолог – это человек, который именно психологическими методами помогает решить проблемы сексуального характера. Потому что по неофициальной, скажем так, статистике, 8 из 10 проблем в интимной сфере – это проблемы в голове, это проблемы психолога. Самое главное – знать, как с ними работать и как их решать. Оставшиеся две – это уже вопрос медицины. И вот здесь уже как раз работают врачи-сексологи. Они назначают лекарства, они могут назначить, сдать анализы и потом уже их изучать и давать какие-то рекомендации. Я же работаю исключительно в психологическом поле.
Расскажите, пожалуйста, а вот какие люди к вам идут? Давайте попробуем им дать портрет. Быть может, наши слушатели смогут узнать себя. Может, какой-то пол, возраст, чем они занимаются, где они работают. Это вот не про такую секретную информацию, которая есть у нас в обиходе.
Ну, секретную информацию я в любом случае не скажу. Да, здесь вопрос конфиденциальности. И основной, конечно, мой клиент, который приходит именно ко мне, это женщины. Здесь есть несколько причин. Во-первых, потому что я мужчина, да, и через общение со мной они в том числе помогают папу. Через общение со мной в том числе они понимают своих мужчин, либо мужчин в их окружении. А во-вторых, женщины – это такие замечательные существа, которые, если их что-то не устраивает, они начинают искать причины и решения. Если мужчина терпит, да, есть такое выражение, что мужчина не пойдет к врачу, пока копье между его лопатками не начнет мешать ему спать, то женщина начинает на эмоциональном уровне чувствовать, что что-то не так, что-то меняется в отношениях. Пропадает искра, которая была раньше, нет тех эмоций, той дрожи в голосе, тех бабочек в животе, которые были раньше. И зачастую женщины начинают искать причины в себе, внутри себя, обвиняя себя. И приходя уже на консультацию, мы находим истинные причины, что послужило той или иной ситуации, и уже с этим работаем. Если необходимо работать в паре, то в какой-то момент, конечно, мы приглашаем партнера. Если нет, то вопрос решается индивидуально с тем, кто пришел. Но основной клиент, по крайней мере, у меня, это женщины. Женщины в отношениях возраста, ну, в среднем от 25 до 40-45 лет. Хотя на консультации у меня была женщина 65 лет. Она пришла ко мне с вопросом, как строить интимные отношения со своим мужчиной, который на полгода ее старше.
Это удивительно. Я вот начинаю для себя узнавать новое. Алексей, а тогда с какими причинами они к вам обращаются? Что их побуждает?
Можно выделить основные две причины, с которыми приходят женщины. Это отсутствие оргазма в интимной жизни, либо полное отсутствие, либо есть оргазм только от клиторальной стимуляции, и хочется получать удовлетворение от вагинального проникновения. Либо это вопрос снижения влечения. Либо не хочу своего мужа, партнера, а других хочу. Либо вообще не хочу никого, не хочу секса. Это, скажем так, две основные причины, два основных повода, почему женщины приходят на консультацию.
А вы можете немножко более со своей стороны, вот с профессиональной точки зрения, раскрыть эти причины, вот про отсутствие оргазма и про снижение влечения? Если углубиться, то на ваш счет, какие в основном там причины находятся?
Если брать отсутствие оргазма, то здесь два момента. Первое, либо женщина никогда в своей жизни не испытывала оргазм, либо она его испытывала, но он, скажем так, ушел. Да, первичная и вторичная аноргазмия. Если это первичная аноргазмия, то есть женщина никогда не испытывала оргазм, и даже во снах, в эротических снах, этого с ней не происходило. Здесь либо очень мощные детские религиозные запреты, если она воспитывалась в строгой семье, либо была какая-то сексуальная травма, и тело зажалось. То есть тело все чувствует, все ощущает, но мозг не дает обрабатывать эти сигналы, не дает разрядки. Да, здесь мы тогда ищем причину и сначала убираем ее с психологической точки зрения, с психологического поля, работая с этим. А потом уже переходим непосредственно к телу. Да, и в моей практике бывало такое, что я учил женщину, у которой уже трое детей, мастурбировать. Для того, чтобы она научилась испытывать оргазм. Само собой, это также работа была после психологической проработки, но сейчас у нее все хорошо, все в порядке, яркая сексуальная жизнь. Если оргазм, скажем так, пропал, исчез, женщина могла его испытывать, да, мы здесь говорим уже о вторичной аноргазмии, то здесь то же самое, необходимо искать причину. И здесь два момента. Если это было медицинское, хирургическое вмешательство, либо какая-то травма, то здесь нужно выяснять уже в комплексе с медиками, с врачами, возможно или невозможно вернуть женщине оргазмичность. Если это была какая-то психологическая травма, то опять же работаем с ней, решаем вопрос с травмой, с обидой, еще с каким-то моментом, если вдруг было такое, что женщина просто закрылась, она запретила себе получать удовольствие. И, в принципе, тоже вопрос решаем.
А вот исходя из вашего опыта работы, когда ко мне обращаются люди с какой-то проблемой, вот, и они находят у нее причину, в основном они обвиняют других людей. А когда обращаются к вам, причина в основном кроется в самих людях или в других людях, которые не могут, вот, к примеру, доставить удовольствие, либо они как-то на это влияют?
Здесь моя позиция четкая. Все, что с нами происходит, все в наших... Обвинять кого-то в причинах, в неудачах, в том, что муж неопытный, не делает так, как мне нужно, тоже можно. Да, и здесь есть какая-то доля, возможно, даже доля правды. Но удовольствие женщины, в первую очередь, зависит от женщины. Если она знает свое тело, если она знает свои эрогенные зоны, если она знает свои фантазии, которые помогают ей возбудиться, которые нравятся ей, если она знает, как ласкать себя, если она знает, как доставить сама себе удовольствие, у нее иннервированы нервные окончания, она отключает голову, она знает, как отключить поток мыслей, если ей комфортно находиться с этим мужчиной, если она чувствует себя в безопасности в этом месте, с данным мужчиной, с которым она собирается вступить в половую связь, то удовольствие женщины полностью в ее руках. Но что происходит зачастую в наших семьях в современности? Через несколько лет брака мужчина перестает дарить женщине эмоции. Женщина перестает испытывать эмоции от мужчины. А эмоции женщине важны. Эмоции для женщины – это как кислород. Да, это то, что ей необходимо. Чувствовать себя важной, желанной, чувствовать себя привлекательной, сексуальной. Если этого нет, женщина начинает копить обиды. Ну, это не специально, да, там в копилочку складывая. Это вопрос бессознательный. И эти обиды мешают, начинают ей мешать хотеть мужчину. Все чаще она вступает с ним в половую связь, потому что долг супружеский, потому что так надо, потому что пусть лучше он со мной, нежели он пойдет сейчас на сторону, потому что ему легче дать, нежели отказать. Ну и все в таком ключе. Но самого желания, внутреннего побуждения у женщины нет. И во время такой близости происходит спазмирование мышц, да, ну это стресс для женщины. Происходит внутренняя агрессия на этого мужчину. То есть я тебя сейчас не хочу, но я буду с тобой заниматься сексом. Агрессия – это, получается, мужчина-агрессор. Женщина начинает от него защищаться. А в данный момент, когда организм находится в таком стрессе, повторюсь, идет спазмирование мышц, нервных окончаний, снижается чувствительность, и женщина по факту разрешает насилие над собой своему мужчине. Мягкое, латентное, скажем так, да, но по факту это насилие. Все вступают с тобой в половую связь, хотя я тебя не хочу. И когда вот это вот начинает накапливаться со временем, это переходит в быт, неудовольствие, неудовлетворенность. Это переходит в общение, в отношения. И тогда тело начинает блокировать. Я просто не хочу этого мужчину. Она может его любить. Она может за ним ухаживать. У них могут быть дети. Потрясающее времяпрепровождение вместе. Но желания нет. И как раз вот с такими вопросами, вот с таким ворохом накопившихся обид, в том числе я и работаю для того, чтобы вновь женщина почувствовала настоящее внутреннее желание к своему мужчине.
Ух, вы так сказали, я не успеваю за вами записывать. Очень много полезной информации для меня. Это даже не под запись, это просто я вот щелк-щелк-щелк. Все-таки как ментолог-психолог, да, есть какие-то вещи, которые я уже перестаю замечать как важные в жизни, а начинаю замечать только их на терапии. Вот, я сейчас прям слушаю вас, так и немного рефлексирую. Спасибо, я много чего подчеркнул и записал.
Да, рад быть полезным.
Алексей, а как у вас со связью? Бывает, периодически ваш голос прерывается. Можно как-то попробовать что-нибудь сделать с интернетом?
Ну, со связью у меня сейчас устройство находится без движения. То есть телефон лежит на окне, в принципе, связь показывает устойчивая, и рядом Wi-Fi роутер стоит.
Услышал, понял, что все, ну, то есть с вашей стороны максимально. Я понял, хорошо. Алексей, вот следующий вопрос. С причинами вы очень подробно рассказали. А что они хотят получить вот в итоге от вас, на выходе уже?
Ну, вот здесь, конечно, интересно. Если женщина приходит с запросом, что не испытывает оргазм, да, то практически в 99, скажем так, процентах она хочет его начать испытывать. Да, желание его либо вернуть, либо начать испытывать, чтобы ощущать вот эту вот сексуальную разрядку после близости. Чтобы не было ощущения после секса от того, что организм не удовлетворен, желание не затухает само по себе, да, как после оргазма, а остается вот это вот постоянное влечение. Ну, не постоянное, а влечение длительное время. Если же женщина приходит с запросом, первоначальный запрос «я не хочу своего мужа», вот здесь бывает очень интересно. Потому что она может хотеть вернуть отношения с мужем. Она может хотеть подготовиться к разводу. То есть она принимает решение, что она его не хочет, и уже прошла такая стадия, пришла стадия, что она и эмоционально уже к нему не привязана. Здесь вопрос подготовки ее моральной для того, чтобы развестись. Бывает так, что женщины приходят и говорят: я не хочу своего мужа, я хочу завести отношения на стороне для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенной. Меня он устраивает во всем, кроме интимной жизни. Разводиться я с ним не хочу, но я хочу быть удовлетворенной как женщина. Поэтому здесь уже с каким запросом ко мне клиент приходит, с тем запросом мы и работаем. Ну, само собой, что в любом случае мы прорабатываем разные варианты, да, потому что я представляю, что, ну, какая реакция сейчас по поводу того, что женщина хочет завести себе любовника и не испытывать никаких моральных угрызений совести по этому вопросу. Но прежде чем приступить к этому, я делаю специальную технику раскрутка, где женщина понимает, что она получит в одном либо в другом случае. Это в любом случае взвешенное решение, но я сторонник того, чтобы попробовать сохранить отношения. Это со своим партнером всегда есть возможность договориться, если, конечно, он идет на диалог. Но если диалог невозможен, если партнер у женщины считает, что, а зачастую так и бывает, что у них идеальная семья, что у них все в порядке, и она тут себе все выдумала, и вот сейчас пройдет месяц, два, три, четыре, и она успокоится, и она забудет. Так часто и бывает. Женщина успокаивается, перестает говорить об этом мужчине, но только лишь потому, что она уже приняла решение. Поэтому запросы очень различные. Они зависят от конкретной ситуации у каждого конкретного клиента.
Для меня здесь основной момент, это получается то, что они приходят с одним запросом. А на самом деле, когда вы начинаете с ними разговаривать, задавать уточняющие вопросы, то оказывается совсем другое. То есть приходят, что хотят получать оргазм, а на самом деле нужен вот не сам оргазм, а вот удовлетворение тела, удовлетворение своего какого-то желания. Правильно я вас понял?
Ну, не всегда так бывает и не совсем. Бывает так, что приходит запрос конкретно, и мы работаем с запросом. Иногда наша психика подменяет то, что мы озвучиваем, на то, что мы хотим на самом деле. Простой пример. Ну, пример не из сексологии, но общий пример. Например, Максим, 23 года, хочет BMW. Если начать спрашивать, для чего тебе машина нужна, да, ну, я сяду и буду на ней кататься во дворе, все будут завидовать, говорить, какой я крутой. А кто больше всех будет тебе завидовать и думать, что ты крутой? Машка с 4-го подъезда. А что Машка с 4-го подъезда для тебя значит? Я хочу, чтобы она обратила на меня внимание. Вот здесь вопрос: ты хочешь машину, или ты хочешь, чтобы Машка с 4-го подъезда обратила на тебя внимание? Ты хочешь с ней отношений? И иногда так бывает, что приходят на консультацию девочки и говорят: я хочу быть счастливой. Хочу начать строить отношения с мужчинами. Я хочу привлечь в свою жизнь настоящего мужчину. А по большому счету, когда начинаешь копаться, и там вопрос уже даже не столько в сексологическом поле, сколько в психологическом. Когда она просто хочет женского счастья. Она просто хочет быть с мужчиной и чувствовать себя нужной, важной, защищенной, да, у слова «замуж». Выйти за мужа, за мужчину. И она ищет такого мужчину. Ее жизнь складывается это таким образом, что ей необходимо было выработать в себе мужские качества в какой-то период, либо после развода, либо более период, либо просто она приняла решение, что хочет быть похожей на мужчин, что это выгоднее. Да? И вот сейчас ей просто от этого необходимо избавиться, стать более женственной. И иногда бывает так, что задавая вопросы по первичному запросу, так называемому, мы приходим к тому, что женщина на самом деле хочет другого.
Я полностью с вами согласен, о чем вы говорите. Да, ну вот прям выдыхаю, молчу. Алексей, Следующий вопрос. А что мешает получить им то, что они хотят, когда обращаются к вам? Вот самые такие банальные, самые проблемные какие-то вещи, которые мешают получить то, что они хотят.
Хороший вопрос, он очень такой обширный. Ну, например, давайте сузим и скажу, потому что так на общий вопрос я могу ответить. Это установки, принятые когда-то решения. Установки, те, которые человек, клиент принял уже будучи в взрослой жизни, либо те установки, которые мы принимаем, когда мы еще дети. То есть у кого мы учимся жизни, это наши родители, либо значимые для нас взрослые. То есть те, кто находится практически регулярно в нашем поле зрения, и мы учимся воспринимать мир через них, потому что просто другого источника информации у нас нет. Давайте чуть сузим вопрос, и я расскажу.
Хорошо. Что мешает женщинам, которые не получают оргазм, а хотят начать его получать, что им мешает в голове, какие вот установки, которые они приняли, начать его получать?
Здесь очень много вариантов, может быть. И, ну, если брать, скажем так, основное значимое, это травмы насилия, которые переживают в детстве, либо в подростковом возрасте, да, тело просто зажимается. Тело зажимается в момент очень сильного стресса. Причем, по большому счету, неважно, было изнасилование, либо это была только попытка изнасилования, для сознания это уже нарушение, очень жесткое нарушение личных границ. Здесь может быть вопрос запретов, в том числе родительских запретов на мастурбацию, прикосновение к себе руками. Здесь вариант того, что очень часто родители, чтобы ограничить, обезопасить нас, говорят нам, что секс это плохо, секс это грязно, от секса передаются, можно заболеть, да, там, подцепить ЗПП. Секс мальчики используют, чтобы соблазнить девочек, потом они их бросают. И вот все в таком ключе, просто ради того, чтобы обезопасить наших детей, мы зачастую говорим вот такие вещи. И для ребенка получается, что установка «секс – это плохо». Но мы вырастаем в организм свои потребности. Мы встречаем мужчину или женщину, с которыми нам приятно. И дело движется к сексу. Мы умом, сознанием, мы хотим это. Наше тело этого хочет. В голове установка, что это плохо и грязно. И получается вот такой вот внутренний конфликт, когда мы начинаем им заниматься. С одной стороны, это хорошо, но мы не можем себе позволить, потому что наши родители говорили, что это очень плохо. И вот такие конфликты как раз мы находим их и разрешаем. Причем доходит вплоть даже до того, что может начаться молочница, цистит, так называемый посткоитальный цистит, когда тело просто блокирует, не разрешает, оно сигнализирует мозгу, что нельзя этого делать, ведь это же плохо, это грязно, это опасно, это и беременность, и руками трогать нельзя, и все в таком ключе.
Спасибо вам. Вы даже тоже не под запись. Вы же сейчас рассказали ведь не только про оргазм, а еще и задели причину про то, когда женщина не получает влечения. Правильно я вас понял? Или если я вам задам вопрос про влечение, вот что им мешает получить влечение от своего мужчины, вы как-то более обширно скажете?
Здесь в том числе и влечение снижается у женщины. По снижению влечения есть другие еще причины, поэтому можно задать вопрос.
Хорошо. Алексей, а подскажите тогда, а что мешает получить женщинам влечение? Вот какие у них есть ограничивающие установки и убеждения на это?
Здесь вопрос немного попроще. Помимо того, что я перечислил, почему женщина может не испытывать оргазм. Да, первое, это если женщина просто не удовлетворена в постели. если мужчина ее не удовлетворяет, если мужчина не понимает важность предварительных фаз для женщины, они важны. И это не миф, который женщины сами себе придумали, чтобы подольше насладиться нами. Нет, предварительные ласки, прелюдия для женщины крайне важны. И если мужчина не понимает этого, если он не слышит женщину, если он недостаточно времени уделяет для того, чтобы ее возбудить, женщина начнет, опять же, ее тело реагировать так называемой итальянской забастовкой. Я тебя люблю, я буду тебе готовить, но я тебя хотеть не буду. Потому что мозг будет понимать, что здесь, в близости с этим мужчиной, она удовольствия не получит. Раз. Второе. Если для женщины важен статус мужчины, а он для женщин важен, потому что чем выше статус мужчины, чем, скажем так, чем крупнее этот самец, чем больше денег он может принести, тем более безопасной жизнь будет для их будущих детей. Здесь срабатывает просто природа. Лучший самец даст лучшие гены моим детям и поможет им вырасти в безопасности. Все. Так вот, если этот крутой самец вдруг у него закрывается бизнес, его увольняют с работы, на которой он был крупной шишкой. Да, если он был где-то в политике, если он был значимым человеком в обществе, и она гордилась тем, что рядом с ней такой значимый мужчина. И вот вдруг этот мужчина вышел на пенсию, лишился бизнеса, продал бизнес, неважно что, но его статус в глазах как минимум падает, она перестает его хотеть. Потому что на ее рептильном мозге уже не отображается та картинка, что рядом с ней лучший мужчина. Еще один момент. Мужчина перестает дарить женщине эмоции. Говорить комплимент, вводить ее на свидание, дарить цветы, восхищаться ей, писать ей красивые сообщения. В общем, делать все, что он делал в конфетно-ответный период, когда он ее завоевывал. В момент, когда мужчина ухаживает, надеюсь, что этот период продолжится дольше. Мужчины после того, как женщины воевали, расслабляются. И вот это тоже момент, когда женщина перестает чувствовать себя желанной рядом с этим мужчиной, влияет на ее мнение. Вот, в принципе, вот, можно сказать, три основные причины. Если не брать медицину, если не брать на изменение гормонального фона, да, если не брать какую-то формирующую ситуацию, потому что зачастую даже сложные роды, либо период, когда уже женщина с ребенком возвращается домой, если мужчина не участвует в их жизни, не помогает, продолжает себя вести, как будто бы ничего не изменилось, гулять, играть в танчики и тому подобное, это тоже может повлиять и однозначно повлияет на влечение к этому мужчине.
Спасибо, Алексей. А можете дать несколько советов перед обращением к вам, ну, к любому психологу-сексологу? К чему им подготовиться, на что им стоит обратить внимание? Как сделать так, чтобы поход к психологу-сексологу был таким более простым и эффективным?
Ну, здесь само собой специалиста. Да, сейчас практически все специалисты ведут соцсети. И почитайте, уделите время, почитайте немного постов. Посмотрите эфиры специалистов. Вы поймете, готовы к нему прийти или нет. Потому что здесь очень важен уровень доверия. Это раз. Второе, очень хорошо работает сарафан. Но опять же, не всегда. Не всегда, если вашей знакомой паре, либо вашей подруге помог один специалист, он обязательно поможет и вам. Потому что в работе, в терапии ответственность всегда делится пополам. На мне, как на специалисте, лежит 100% ответственность в том пути, по которому я поведу клиента, для того, чтобы он реализовал тот запрос, с которым он ко мне пришел. А ответственность клиента идти по этому пути. Потому что основная работа строится не в кабинете в течение часа, двух, полутора. Основная работа — это в тот период, когда специалист дает, в том числе, домашнее задание, можно назвать, для того, чтобы человек их выполнял. В той трансформации, в тех замечаниях изменения, в отслеживании. В общем, здесь вопрос разделения ответственности. Если же думать, что я сейчас приду к человеку, к психологу, неважно кому, заплачу деньги, и он мне скажет, что делать, даст волшебную пилюлю, то, скорее всего, это шарлатан. Потому что невозможно изменения без ваших действий. Это раз. Ну, а второе, к чему подготовиться, моя любимая фраза, изменения неизбежны. А что же будет стоять за этими изменениями, зависит от вас.
У меня любимая фраза, которую я заканчиваю каждый пост, видео или консультацию, что любые изменения начинаются с себя. И только здесь и сейчас. Алексей, а вот вы как психолог-сексолог, что можете дать этим людям?
Я? Хороший вопрос, что я могу дать? Здесь вопрос, что они готовы взять от меня, потому что дать я могу зачастую даже больше, чем люди спрашивают. Но я никогда не работаю сверх запроса. Я могу дать направление, я могу подсказать, что здесь еще я вижу у вас такую-то ситуацию, такую-то травматику, и можно еще поработать здесь, но я без запроса клиента никогда туда не поведу. Если клиент пришел с одним вопросом, мы решаем его.
Услышал вас. В принципе, Алексей, все, у меня вопросы закончились, я решил перестать рекламы от Проментала или от нас, потому что ребята и так нас знают. В принципе, по интервью все. Как вам, дайте обратную связь по горячим следам? Что, чего, куда, чего? Может, что-то добавить бы хотели?
Да, в принципе, нет. Благодарю за опыт. Очень интересно будет послушать готовый подкаст. Это у меня первая запись подкаста, так что... Все отлично, вопросы грамотные, вопросы не зажимают, то есть остается простор на то, чтобы рассказать именно то, что складывается у меня в голове, и это здорово, спасибо.